15 минут спустя Стэн Бейли позвонил Ллойду из Индиан Спрингса. Стэн бился в истерике от злости на мусорного бака и страха перед темным человеком. Карл Хок и Билл Джеймисон вылетели из Спрингса в 18:02 с разведывательной миссии, взяли курс на восток от Лас-Вегаса. Один из пилотов-курсантов, Клифф Бенсон, полетел с Карлом в качестве наблюдателя. В 18:12 оба вертолета взорвались в воздухе. Стэн, потрясенный случившимся, все-таки отправил 5 людей в 9-й ангар, где стояли еще 2 легких вертолета и 3 больших Бэби Хьюи. Они нашли взрывчатку, закрепленную на всех 5 оставшихся вертолетах, с воспламеняющимися взрывателями, подсоединенными к простеньким таймерам от кухонных плит. Взрыватели отличались от установленных мусорным баком на автозаправщиках, но не намного. Так что не приходилось сомневаться в личности злоумышленника.
«Это сделал мусорный бак!» — визжал Стэн. «Он рехнулся! Один Иисус знает, что он еще заминировал!»
«Проверьте все!» — приказал Ллойд. От страха сердце билось быстро и гулко, адреналин гигантскими дозами впрыскивался в кровь. Ллойду казалось, что его глаза сейчас вылезут из орбит. «Проверь все! Задействуй всех, кто есть, и пусть они прочешут всю эту трехнутую базу! Ты меня слышишь, Стэн?»
«Зачем?»
«Зачем?» — проорал Ллойд. «Мне надо тебе объяснять, козел! Что скажет большой чувак, если база...»
«Все наши пилоты мертвы!» — мягко прервал его Стэн. «Ты этого еще не понял? Даже Клифф, хотя у него и получалось хреново. У нас остались 6 человек, которые в одиночку ничего не могут, и ни одного инструктора. Так зачем нам теперь эти реактивные самолеты, Ллойд?»
И положил трубку. А Ллойд остался сидеть, как громом пораженный. До него, наконец, дошло. Том Каллан проснулся чуть позже половины 10 вечера. Хотелось пить. Тело затекло. Он глотнул воды из фляги, выполз из-под 2 наклонных скал и посмотрел на темное небо. Луна плыла над головой, загадочная и суровая. Пришла пора двигаться дальше. Но ему требовалось соблюдать осторожность, родные мои, да, потому что его уже искали. Ему приснился сон. Ник говорил с ним, и это было удивительно, потому что Ник не мог говорить. Он был, родные мои, глухонемым. Раньше ему приходилось все писать, а Том едва мог читать. Но сны такие странные, во сне все может случиться. Вот и во сне Тома Ник заговорил. «Теперь они знают о тебе, Том», — сказал Ник. «Но это не твоя вина. Ты все сделал правильно. Просто не повезло. Так что тебе нужно соблюдать осторожность. На дорогу больше возвращаться нельзя, но продолжай идти на восток». Том понял насчет востока, но опасался, что заблудится в пустыне. Будет ходить большими кругами. «Ты сориентируешься», — заверил его Ник. «Прежде всего, тебе надо найти перст Божий». Теперь Том повесил флягу на ремень и надел рюкзак. Он направился к автостраде, оставив велосипед там, где его спрятал. Поднялся на насыпь, посмотрел направо и налево. Пересек полосы, ведущие на восток. Разделительную полосу. Вновь осторожно посмотрел в обе стороны и трусцой перебежал полосы, уходящие на запад. «Теперь они знают о тебе, Том». Он зацепился ногой за рельс ограждения и катился по насыпи до самого дна. Полежал с гулко бьющимся сердцем. Слабый ветерок, дующий по пустыне, тихонько завывал. Он поднялся и принялся оглядывать горизонт. Зрение у него было острое, а воздух над пустыней отличался кристальной чистотой. И вскоре Том увидел его. Он выделялся на фоне звездного неба как восклицательный знак. Перст Божий. Если смотреть на восток, каменный монолит оказывался по левую руку. Том подумал, что сумеет добраться до него за 1 или 2, но чистый, увеличивающий объекты воздух, вводил в заблуждение и более опытных туристов, чем Том Каллан, и он изумился, потому что время шло, а каменный палец, казалось, не приближался. Минула полночь, прошло еще 2 часа. На небе медленно вращались звездные часы. У Тома уже возникла мысль, а не мираж ли это? Он потер глаза, но нет, палец остался на месте. За спиной Тома автострада давно растворилась в темноте. Когда он снова посмотрел на перст, у него возникло ощущение, что тот все-таки чуть приблизился. А к 4 утра, когда внутренний голос начал шептать, что пора искать укромное местечко для ночлега, уже не оставалось сомнений, что теперь ориентир находится гораздо ближе, чем раньше. Но Том понимал, что в эту ночь ему до перста Божьего не добраться. А когда доберется, при условии, что его не поймают днем, что тогда? Это значение не имело. Ник ему скажет. Хороший, добрый старина Ник. Тому не терпелось вернуться в Болдер и повидаться с Ником. Родные мои, да. Он нашел удобное место в тени огромного скального выступа и почти мгновенно уснул. В ту ночь он прошел почти 30 миль на северо-восток и приближался к Мормонским горам. Днем большая гремучая змея подползла к спящему Тому и свернулась клубком рядом с ним, чтобы укрыться от жаркого солнца. Поспала сама, а потом уползла. В тот день Флэг стоял на открытой веранде пентхауса и смотрел на восток. До захода солнца оставалось 4 часа, а потом слабоумный снова тронется в путь. Сильный и ровный ветер из пустыни сдувал черные волосы Флэга с разгоряченного лба. Город так резко обрывался, сдаваясь песку. Несколько рекламных щитов на краю пустоши, и все. Слишком много пустыни. Слишком много мест, чтобы спрятаться. Люди уходили в пустыню раньше, а потом их никто никогда не видел. «Но не в этот раз», — прошептал Флэг. «Я его найду, я его найду». Он не мог объяснить важность поимки слабоумного. Рациональный подход давал сбой. Все больше и больше его тянуло к простым решениям. Хотелось действовать, делать, уничтожать. Прошлым вечером, когда Ллойд сообщил ему о взрыве вертолетов и гибели 3 пилотов, ему пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не завопить от ярости. Первым возникло желание немедленно собрать бронетанковую колонну, танки, огнеходки, броневики, все остальное. Он мог добраться до Болдера за 5 дней. Кровавая бойня закончилась бы за 1,5 недели. Будьте уверены. Но если на перевалах выпал ранний снег, это бы означало конец великого вермахта. На календаре было 14 сентября. Уже не приходилось рассчитывать на хорошую погоду. Как, черт побери, получилось, что время пролетело так быстро? Но он самый могущественный человек на Земле, верно? Подобные ему могли найтись в России или в Китае или в Иране, но это станет проблемой лишь 10 лет. Сейчас же главное заключалось в том, чтобы он набирал силу, он это знал, чувствовал. Он сильный, и это все, что сможет рассказать им слабоумный, если не заблудится в пустыне и не замерзнет в горах. Он сможет только сказать им, что люди Флэга до смерти боятся странника и исполняют любой его приказ. Он сможет сказать им только то, что еще сильнее их деморализирует. Тогда почему его не отпускало устойчивое, гложущее чувство, что Калана надо найти и убить до того, как он покинет Запад? «Потому что я этого хочу, а я всегда добиваюсь того, чего хочу, и это достаточная причина». И мусорный бак. Он думал, что может забыть про мусорника. Он думал, что может отбросить его, как сломавшийся инструмент. Но мусорнику удалось сделать то, что никогда не сделала бы вся свободная зона. Он застопорил ранее безупречно работавшую машину завоевательного похода темного человека». «Я неправильно использовал». Отвратительная мысль. И Флэг не позволил разуму закончить ее. Бросил стакан через низкий парапет веранды и наблюдал, как он поблескивает на солнце, переворачиваясь, а потом летит вниз. Злая мысль. Мысль вечно всем недовольного ребенка мелькнула в голове. «Надеюсь, он стукнет кого-нибудь по голове». Далеко внизу стакан упал на автомобильную стоянку и разбился. Так далеко, что темный человек этого не услышал. В Индиан-Спрингсе других бомб не нашли. Всю базу перевернули вверх дном.
Вероятно, мусорник заминировал первое, что попалось под руку, вертолеты в 9-м ангаре и автозаправщики в соседнем гараже. Флэг подтвердил свой приказ о немедленном уничтожении мусорного бака, если он где-то объявится. Теперь его в определенной степени нервировала мысль о мусорнике, который бродил по территории, ранее принадлежавшей государству, где хранилось всякое. Нервировала. Да, столь радостное сердце уверенность, что все хорошо, продолжала таять. И когда это началось? Он сказать не мог, во всяком случае точно. Только знал, что дела идут не так, как хотелось бы. И Ллойд это знал. Он это видел потому, как Ллойд на него смотрел. Может, не самая плохая идея, если с Ллойдом до наступления зимы произойдет несчастный случай. Он слишком уж сдружился со многими людьми в Дворцовой гвардии, с такими как Уитни Хорган или Кен Дэмот, даже с Баррелсоном, который проболтался про красный список. Флэг лениво подумал, что за это неплохо бы содрать с пола Баррелсона кожу живьем.
Но если бы Ллойд знал о красном списке, не пришлось бы...
«Заткнись!» — пробормотал он. «Просто заткнись!» Однако мысль не желала уходить. Почему он не дал Ллойду список высшего эшелона свободной зоны? Он не знал, не мог вспомнить. Вроде бы на тот момент имелась веская причина, но чем больше он прилагал усилий, чтобы вспомнить ее, тем легче она от него ускользала. Может, речь шла о глупом решении не класть слишком много яиц в одну корзину, стремление не делиться слишком многими секретами с одним человеком, пусть и с таким глупым и верным, как Ллойд Хенрит. На его лице отразилось недоумение. Может, он все время принимал такие идиотские решения? «И насколько верен, Ллойд?» — пробормотал он. «Это выражение его глаз. К черту, лучше отбросить все эти мысли и полевитировать. Вот что всегда поднимало ему настроение, позволяло почувствовать себя сильнее, спокойнее, да и в голове прояснялось. Он вскинул глаза к небу над пустыней. «Я есть, я есть, я есть, я...» Стоптанные каблуки его сапог оторвались от пола открытой террасы, зависли над ним, поднялись еще на дюйм, потом на два. Умиротворенность вошла в него, и внезапно он понял, что сумеет найти ответы на все вопросы. Все становилось куда яснее. Сначала он должен... «Они идут за тобой, знаешь ли». При звуке этого мягкого, бесстрастного голоса он грохнулся вниз. Ударная волна поднялась по ногам и позвоночнику к нижней челюсти. Зубы клацнули. Он развернулся, как кот. Но его широкая улыбка увяла, когда он увидел Надин. Она вышла на веранду в белой ночной рубашке, ветер трепал прозрачный материал, прижимая к телу. Волосы, такие же белые, как рубашка, развивались вокруг лица. Она напоминала бледную, тронувшуюся умом Сивиллу, и, несмотря на все свое могущество, Флэг испугался. Она шагнула к нему, босая. «Они идут. Стю Редман, Глен Бейтман, Ральф Бретнер и Ларри Андервуд. Они идут. И они убьют тебя, как крадущую курласку».
«Они в Болдере», — возразил он.
«Прячутся под кроватями и скорбят по умершей старухе-негритянке». «Нет». Все так же бесстрастно возразила Надин. «Они почти добрались до Юты. Скоро будут здесь. И они покончат с тобой, как с болезнью.
Заткнись. Иди вниз!»
«Я пойду вниз». Но она шла к нему и теперь улыбалась. Улыбка эта наполняла его ужасом. Яростный румянец сползал с его щек, а с ним таяла эта странная, жаркая жизненная сила. На мгновение он стал старым и немощным. «Я пойду вниз. Вместе с тобой».
«Убирайся!»
«Мы сойдем вниз», — пропела она, улыбаясь. И это было ужасно. «Вниз! Вниз!»
«Они в Болдере!»
«Они почти здесь».
«Иди вниз!»
«Все, что ты сделал, рушится. И чему удивляться? Период полураспада зла всегда относительно невелик. Люди шепчутся о тебе. Они говорят, что ты упустил Тома Каллена, умственно отсталого, но достаточно умного, чтобы перехитрить Рэндала Флэга». Слова все быстрее срывали из губ, растянутых в насмешливой улыбке.
Они говорят, что твой спец по оружию рехнулся, а ты не знал, что это произойдет. Они боятся, что находки, которые он привезет из пустыни в следующий раз, будут направлены против них, а не против людей с Востока. И они уходят. Ты это знаешь?»
«Ты лжешь», — прошептал Флэг. Его лицо стало мертвенно-бледным, глаза выпучились. «Они не посмеют. А если бы посмели, я бы знал!»
Ее глаза невидяще смотрели поверх его плеча на восток.
«Я их вижу», — прошептала она. «Они покидают свои посты глубокой ночью, и твой глаз их не видит. Они покидают свои посты и разбегаются. В рабочей команде уходит 20 человек, а возвращаются 18. Пограничники дезертируют. Они боятся, что баланс сил меняется. Они уходят от тебя, уходят от тебя. А те, кто остается, не шевельнут и пальцем, когда люди с Востока придут, чтобы покончить с тобой раз и навсегда».
Что-то лопнуло. Что бы там ни было у него внутри, оно лопнуло. «Ты лжешь!» — заорал он ей в лицо. Его руки упали ей на плечи, сломав ключицы, как карандаши. Он поднял Надин над головой к выцветшему синему небу и, поворачиваясь на каблуках, швырнул ее вверх за пределы террасы, как недавно стакан. Увидел широкую улыбку облегчения и триумфа на ее лице, внезапное здравомыслие в глазах, и понял, она спровоцировала его, каким-то образом осознав, что только он может ее освободить.
И она носила под сердцем моего ребенка. Он перегнулся через низкий парапет, чуть не потеряв равновесие, пытаясь исправить содеянное. Ее ночная рубашка развивалась. Его рука схватилась за тонкую материю, и он почувствовал, как она рвется. В руке остался только клок, такой прозрачный, что он видел сквозь него свои пальцы, эфемерный, как сны в момент пробуждения. А потом она полетела вниз, нацелившись в землю пальцами ног. Ее ночная рубашка поднялась к шее, окутала голову. Она не кричала. Надин падала молча, как ракета с заглохшим двигателем. Когда Флэг услышал глухой удар, он вскинул голову к небу и завыл. «Это не имело значения! Это не имело значения!» Все было по-прежнему в его руках. Он вновь наклонился над парапетом и наблюдал, как сбегаются люди, словно железные опилки к магниту, или черви к куску печенки. Они выглядели такими маленькими, он вознесся над ними так высоко. «Надо полевитировать», — решил он, — «чтобы восстановить внутреннее спокойствие». Но прошло много-много времени, прежде чем его каблуки оторвались от полуоткрытой веранды, а оторвавшись, зависли в четверти дюйма над бетоном. И выше так и не поднялись. В тот вечер Том проснулся в 8 часов. Было еще слишком светло, чтобы идти дальше. Оставалось только ждать. Ник снова пришел к нему во сне, и они говорили. Ему так нравилось говорить с Ником. Он лежал в тени большой скалы и наблюдал, как темнеет небо. Начали высыпать звезды. Том подумал о картофельных чипсах Принглс и пожалел, что не захватил их с собой. Вернувшись в зону, при условии, что он вернется, он будет есть их сколько захочется, будет обжираться ими и купаться в любви друзей. Вот чего ему больше всего не хватало в Вегасе — простой любви. Люди там жили приятно и все такое, но любви в них не было, потому что они слишком боялись. Любовь не приживается там, где есть только страх, точно так же, как растения редко приживаются там, где всегда темно. Только грибы, что съедобные, что поганки, становятся в темноте большими и толстыми. Даже он это знал, родные мои, да. «Я люблю Ника, и Френи, и Дика Элиса, и Люси», — прошептал Том. Это была его молитва. «Я люблю Ларри Андервуда и Глена Бейтмана. Я люблю Стэна и Рону. Я люблю Ральфа. Я люблю Стью. Я люблю...» Странно, как легко вспоминались имена. В зоне ему крупно повезло, что он вспомнил имя Стью, когда тот пришел в гости. Мысли Тома перешли к его игрушкам. Гараж, автомобили, модели поездов. Раньше он играл с ними часами. Тут Том задался вопросом, захочется ли ему играть с ними так же долго, как и раньше, когда он вернется домой после... если он вернется. Теперь все будет по-другому. Грустно, конечно, но может оно и к лучшему. «Господь, пастырь мой», — негромко продекламировал Том, — «я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он умазливает голову мою елеем. Он дает мне кунг-фу перед лицом врагов моих. Аминь». Уже стемнело, и он тронулся в путь. В половине двенадцатого ночи добрался до Перста Божьего и сделал привал, чтобы перекусить. Он уже заметно поднялся над уровнем пустыни и, оглянувшись в ту сторону, откуда пришел, увидел огни. Решил, что это автострада. Они искали его. Том вновь посмотрел на северо-восток. Далеко впереди, едва различимый в темноте, прошло две ночи после полнолуния, и луна уже начала уменьшаться. Виднелся огромный, закругленный гранитный купол. Теперь ему следовало идти туда. «Том стер ноги», — прошептал он себе, но в его голосе слышались веселые нотки. «С ним могло случиться кое-что похуже стертых ног. Родные мои, стер ноги». Он пошел дальше. Ночное зверье бросалось от него в рассыпную, и когда на заре устроился на ночлег, за спиной остались почти 40 миль. До границы Невады и Юты, проходившей к востоку, было совсем недалеко. К 8 утра Том крепко спал, положив голову на куртку. Глаза его быстро-быстро двигались под опущенными веками. Пришел Ник, и Том говорил с ним. Лоб спящего Тома прорезала морщина. Он сказал Нику, что с нетерпением ждет встречи с ним. Но по непонятной ему причине Ник отвернулся от него. —